В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Заявление главы МИД Сергея Лаврова противоречит сути грузино-российского договора об администрировании границы, считают в Тбилиси. Главе МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Давиду Санакоеву вынесен вотум недоверия, что намерена делать Единая Осетия, если президент воспользуется своим правом вето. 11 марта состоялась пресс-конференция лидера самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба, на которой он высказал недовольство работой кабинета министров. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях украинские власти заявляют, что в Донбассе сепаратисты несколько раз нарушили режим тишины. Глава комитета парламентской ассамблеи ОБСЕ обеспокоен выходом России из договора о обычных вооруженных силах в Европе. Власти Египта хотят построить новую столицу государства. На востоке Украины за прошедшие сутки в результате обстрелов позиций участников спецоперации против сепаратистов ранен один украинский военный, сообщил в субботу журналистам представитель штаба правительственных сил Андрей Лысенко. Украинские агентства, в частности УНН и УНИАН со ссылкой на военных, пишут, что в течение ночи сепаратисты 6 раз нарушили режим тишины в Донбассе. Также приводится сообщение пресс-центра батальона спецназначения «Азов» о том, что в результате боев сепаратисты под поселком Широкино получили ранения 2 бойцов этого батальона. Интерфакс Украина приводит информацию главы службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, по словам которого на сегодняшний день в Донбассе освобождены почти 2500 человек, захваченных в плен так называемыми ополченцами. Украинские власти, в свою очередь, передали сепаратистам более 1550 человек, сказал Наливайченко. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу в интервью телеканалу 1+1 заявил, что на востоке Украины происходит постепенная деэскалация конфликта. В то же время Порошенко предупредил, что если интенсивные бои в Донбассе возобновятся, Украина немедленно получит летальное оружие, цитирует украинского президента УНН. Порошенко отметил, что Киев подписал контракты на поставку такого оружия с 11 европейскими государствами. О каких именно странах идет речь, он не уточнил. Украинские врачи получили доступ к Надежде Савченко, содержащейся в московском СИЗО. Об этом в Твиттере сообщил ее адвокат Марк Фигин. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Благодаря совместным усилиям от Порошенко до нашего консула украинские врачи уже с Надеждой, написал он в Твиттере. Накануне пресс-служба Государственного управления делами Украины сообщила, что к Савченко не пускают украинских медиков. Защита украинской военнослужащей в связи с этим заявила о намерении обратиться с жалобой в российскую генпрокуратуру на действия службы исполнения наказаний, не допустившей к Савченко украинских врачей. Источник знакомой ситуации рассказал Интерфаксу, что врачи не были допущены к Савченко, поскольку не имели на это правовых оснований, а именно документов, оформленных в МИД России. В среду Надежда Савченко, державшая в течение 80 дней голодовку, заявила, что возобновит акцию протеста, если до конца недели к ней не допустят украинских врачей. Украинскую военнослужащую обвиняют в причастности к гибели 2 российских журналистов в Донбассе. Обвинение она отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
В Татарстане следствие задержало 2-го подозреваемого по делу о пожаре в торговом центре «Адмирал» в Казани. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, задержан Николай Каекин, заместитель генерального директора по технике безопасности фирмы «Заря», которая являлась арендатором сгоревшего здания. Днем ранее в пятницу стало известно об аресте на 2 месяца до 11 мая директора фирмы «Заря» Гусейна Гахраманова. По последним данным, в результате пожара, произошедшего 11 марта, погибли 17 человек. Еще примерно столько же могли находиться под завалами. Десятки людей пострадали. В субботу в Татарстане траур по жертвам трагедии. Министерство юстиции направило в Центр независимых социологических исследований предупреждение, в котором предписывает до 20 апреля представить заявление о включении его в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы Виктор Резунков.
В предупреждении, направленном Министерством юстиции в Центр независимых социологических исследований, эта некоммерческая организация обвиняется в осуществлении политической деятельности при финансировании из иностранных источников. Основанием для этого предупреждения послужили опубликованные социологами Центра на его сайте доклады о мировых судьях и профсоюзах, а также презентация книги «Политика аполитичных». Центр независимых социологических исследований, как сообщил его директор Виктор Воронков, намерен судиться с Министерством юстиции и вступать в реестр иностранных агентов не будет. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Председатель Комитета парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим делам и безопасности американский сенатор Роджер Уикер выразил обеспокоенность оказанием России военной поддержки сепаратистам на востоке Украины и решением Москвы приостановить свое участие в договоре о обычных вооруженных силах в Европе. Он заявил в пятницу, что разочарован отказом России выполнять свои международные обязательства в рамках этого договора. Египетское правительство планирует заложить к востоку от Каира новую столицу государства с 7-миллионным населением, где будут находиться правительственные учреждения. Об этом в пятницу заявил министр жилищного строительства Мустафа Мабдули во время открытия трехдневной международной конференции по экономическому развитию, в которой участвуют сотни мировых лидеров и предпринимателей.
С международными новостями была Любовь Бамматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. А другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Заявление главы МИД России Сергея Лаврова противоречит сути грузино-российского договора, считают в Тбилиси. Речь идет о соглашении о международном мониторинге грузов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы, которое позволит официальному Тбилиси получать данные о товарообороте в неподконтрольных ему регионах. Какие выводы из этого заявления сделали в Тбилиси, об этом сюжет Звиадом Чедлишвили.
Практическая имплементация соглашения, оформленного между Тбилиси и Москвой более 3 лет назад, судя по всему, может быть отложена на некоторое время. Сегодня в Тбилиси отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он сделал накануне на совместной пресс-конференции с главой МИД самопровозглашенной Республики Абхазии Вячеславом Чирикба. Комментируя мониторинговое соглашение, Лавров сказал, что оно не распространяется на территории Абхазии и Южной Осетии и не ущемляет их статус как новых независимых государств. Судя по всему, эти слова несколько обескуражили представителей грузинского руководства. Комментарий, который сделал сегодня спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зура Пабашидзе, указывает на то, что Тбилиси, вероятно, готовится взять паузу.
«Мы определимся, ознакомимся. Торопиться, думаю, не стоит. Позже станет известна наша позиция в отношении тех тем, о которых он говорил».
Приводит слова Абашидзе грузинское информационное агентство «Интерпресс Ньюс». Однако он так и не сказал, противоречат ли слова Лаврова положениям, прописанным в договоре. Напомню, что речь идет о соглашении, которое после вступления в силу позволит грузинскому руководству отслеживать потоки грузов из России на территории, неподконтрольной официальному Тбилиси, в Абхазию и Южную Осетию. По обоюдному согласию российских и грузинских властей, мониторинг товарооборота было решено доверить посреднической швейцарской компании SGS. Так, на российской стороне границы с Грузией на КПП Верхний Ларс, Нижний Зарамак и Псоу должны быть созданы 3 торговых коридора, где и планировалось расположить миссии мониторинга. Взамен на возможность получать данные о грузах, ввозимых в самопровозглашенные республики, Тбилиси допустил Россию во Всемирную торговую организацию. В течение дня «Эхо Кавказа» пыталась связаться со спецпредставителем главы грузинского правительства, чтобы получить дополнительные разъяснения, но на звонки он не отвечал. Зато удалось связаться с теми, кто непосредственно принимал участие в разработке этого соглашения. Так, один из основателей неправительственной организации «Ассоциация реформ Грузии» ГРАС, бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, не исключает, что заявление Лаврова, противоречащее принципам соглашения, в большей степени было адресовано абхазской аудитории.
Само соглашение, по сути своей, конечно, касается и Абхазии и Южной Осетии, потому что те торговые коридоры, которые обозначены в соглашении, они проходят через территорию Абхазии и Южной Осетии. Те обязательства, которые взяла на себя Россия, касаются тех грузов, которые либо исходят, либо направляются на территорию Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, как бы, это абсолютно ясно сказано соглашение, поэтому, конечно, интерпретация российского министра понятна. Это как бы не новая позиция, но это не то, что написано в соглашении.
Сказал Капанадзе. Депутат грузинского парламента от оппозиционного единого национального движения, бывший представитель Грузии в Совете Европы Зураб Чиабирашвили, также работал над текстом документа. В комментарии «Эху Кавказа» он рассказал, что в соглашении речь идет именно об абхазском и юго-осетинском участках грузино-российской границы. И российские власти подписались под этой формулировкой, говорит Чиабирашвили.
Лавров из Канцадебаца и Навдыгобаши Модис.
Заявление Лаврова расходится с теми обязательствами, которые взяла на себя Россия, подписав в 2011 году это соглашение. Москва и ранее пыталась препятствовать реализации этого договора или с помощью формата Абашидзе-Карасин затянуть решение этого вопроса. Но при посредничестве международного сообщества, в том числе и швейцарской мониторинговой компании, это соглашение удалось довести до финальной стадии, и оно должно заработать. Разумеется, это создает дискомфорт для России, потому заявление Лаврова имеет целью саботаж соглашения, которое они сами же подписали.
Сказал Чиабирашвили. Депутат не исключает, что Москва может попытаться настоять на том, чтобы некоторые пункты или формулировки договора были исправлены. Если грузинское руководство пойдет навстречу, то в таком случае пострадают интересы страны, говорит Чиабирашвили. Правда, в ближайшем будущем Москве не представится возможность пересмотреть договор, так как для этого должно пройти 3 года с начала его действия. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Одиннадцатого марта один из членов конкурсно-аттестационной комиссии Тбилисской мэрии Звиад Девдариани в знак протеста покинул свой пост. Он был одним из немногочисленных представителей гражданского сектора, кто согласился принять участие в подборе кадров столичной мэрии. По словам Девдариани, конкурсы в мэрии проводятся непрозрачно, а итоги не вызывают доверия. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Исполнительный директор агентства гражданского развития Звиад Девдариани не скрывает разочарования. Его НПО активно принимало участие в реформе местных органов самоуправления. Реформа в активную фазу вошла после прихода к власти грузинской мечты. Пару месяцев назад Звиад Девдариани согласился стать членом конкурсно-аттестационной комиссии Тбилисской мэрии, которая была создана для подбора в местные органы самоуправления новых достойных конкурентноспособных кадров. И что самое главное, процесс должен был быть абсолютно прозрачным и не политизированным. Но события стали развиваться совсем по другому сценарию. Взвесив все за и против, чуть ли не единственный представитель гражданского сектора в комиссии Звиад Девдариани сегодня публично выразил недоверие конкурсу, проводимому Тбилисской мэрией.
Я уже не буду останавливаться на том множестве недостатков, которые были в процессе собеседования. Спустя месяц после окончания конкурса у меня, как у члена комиссии, нет доступа к окончательным протоколам. Я не знаю, как мои оценки и итоги аттестации отразились на этих протоколах.
Все это у Девдариани вызывает подозрение, что итоги конкурса были подтасованы. Эти сомнения усиливаются тем, что многие итоги собеседования были аннулированы. В то же время немалое количество конкурсантов утверждают, утверждают, что получили высокие баллы при тестировании, но все равно оказались за бортом. В состав конкурсной аттестационной комиссии входит несколько высокопоставленных чиновников в мире. Возглавлял ее вице-мэр Тбилиси Александр Маргишвили, который некоторое время назад был переведен на другую работу. Поэтому от имени комиссии заявление сделал сам градоначальник Дэвид Нормания. Он пообещал лично разобраться в претензиях представителя гражданского сектора Свиада Девдарьяни. Тем не менее, Нормания не сомневается, что комиссия работала хорошо.
Я уверен, что мы провели этот конкурс очень прозрачно. На оставшиеся вакансии мы также очень скоро объявим конкурс и проведем его также прозрачно.
О какой прозрачности процесса говорил мэр Тбилиси, для многих правозащитных организаций остается неясным. Комиссия отказалась во многих случаях допускать на собеседование наблюдателей, вести запись собеседования с конкурсантами. В ее состав не были приглашены представители общественности и профессионалы. Политические оппоненты все громче обвиняют правительство столицы в целенаправленном провале конкурсов, чтобы трудоустроить своих же людей. Такие подозрения есть и у грузинского филиала Transparency International, который вчера выступил с инициативой ввести уголовное наказание за непотизм. К концу дня полемика вокруг кадровой политики мэрии усилились. Депутат от парламентского большинства Анна Мерутадзе подтвердила, что ее сестра временно была назначена вне конкурса заместителем главы администрации мэрии Тбилиси. При этом она посоветовала оппонентам заглянуть в ее CV и убедиться в ее высокой квалификации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Валютный кризис больно ударил по рынку недвижимости. Из-за девальвации лари у клиентов появились проблемы как с покупкой недвижимости в лари, так и с банковскими кредитами. Со слов девелоперской компании, подобное состояние дел сохранится до тех пор, пока не наметится стабилизация лари. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Трудности девелоперских компаний подтверждаются данными исследования, которое публикует бизнес-школа университета Ильи. Его авторы изучили количество зарегистрированных в Тбилиси сделок, которые фиксируются посредством Национального агентства публичного реестра. Ситуация не внушает оптимизма. Количество сделок на первичном рынке недвижимости в феврале 2015 года по сравнению с январем 2015 года снизилось на 32%. Из этого же исследования следует, что несмотря на валютный кризис, цены на первичные квартиры остались на уровне прошлого года, а вторичные квартиры подешевели в среднем на 4%. Владелец агентства под звучным названием «Фортуна» Тамар Бгеладзе говорит, что впервые сталкивается с трудностями подобного масштаба. Начиная с нового года нередка ситуация, когда телефон молчит на протяжении всего дня, сетует девелопер.
Спрос по сравнению с прошлым годом упал катастрофически. Особенно это коснулось вторичных квартир. Однако цены сохраняют прежний уровень. Ненамного подешевели лишь старые квартиры. Банки перестали выдавать суды клиентам. И это усугубило ситуацию. На прошлой неделе нашему клиенту отказали в уже согласованном кредите. Ни банки, ни клиенты не хотят рисковать. Все ожидают прояснения ситуации с лари. Все остановилось. Ничего не происходит.
Говорит Тамар Бгеладзе. Аналогичное мнение высказывает девелопер Анна Авакова. По ее словам, из-за нестабильной ситуации на рынке только в течение марта они потеряли 5 клиентов, которым банки не оформили согласованный кредит.
Многие отказываются покупать недвижимость в долларах, потому что имеют доход в лари. Проблемы есть у владельцев квартир, которые не в состоянии определить цену на квартиры, так как все вокруг дорожает. Меня несколько удивляет, что, несмотря на кризис, квартиры практически не дешевеют. Цены снижают лишь те, кому надо продать побыстрее.
Говорит Анна Авакова. Ситуация, которая сложилась у девелопера, вынуждает их менять подход. Генеральный директор строительной компании Архиджгупи Илья Цулая говорит, что его компания не в состоянии снизить цены, так как у нее небольшая маржа. Однако руководство компании нашло выход в несколько ином направлении.
Наши клиенты в основном приобретают квартиры по ипотечным кредитам, а доход получают в лари. Из-за валютного кризиса доходы в лари у них снизились на треть, и они отказываются от покупок до лучших времен. Поэтому мы приняли решение зафиксировать цену квартир в лари.
По словам одного из авторов исследования бизнес-школы университета Ильи Ларисы Патарая, для адекватного формирования нового ценового диапазона на недвижимость понадобится немалое количество времени.
По сравнению с прошлогодним периодом, цены снизились незначительно. Предположительно, данная динамика сохранится на протяжении не менее полутора лет, после чего мы получим совершенно другую ценовую картину.
Предположила Лариса Патарая. В целом, по мнению экспертов, это тот случай, когда нет худа без добра. Девальвация лари привела к тому, что и банки, и бизнес переводят взаиморасчеты в лари, что поможет избавиться от чрезмерной зависимости экономики Грузии от доллара. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Цхинвале был подорван автомобиль одного из сотрудников строительной компании «Эверест». Взрыв произошел приблизительно в 3 часа ночи, пострадавших нет. Фирма из Татарстана появилась в самопровозглашенной республике Южная Осетия в начале 2014 года и занималась строительными работами, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
До 11 утра на месте происшествия работали следственные группы МВД и прокуратуры. Сотрудники строительной компании «Эверест» снимают частный дом на улице Островского. Мощный взрыв в 3 часа ночи разбудил не только соседей, но и жителей близлежащих улиц. Как сказал мне один из сотрудников прокуратуры, взрывное устройство было заложено под крылом заднего левого колеса, и по предварительной оценке его мощность составляла 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Пострадал и стоящий рядом автомобиль, который принадлежал строителю из Москвы. Хозяином подорванного джипа Nissan оказался Давид Кисаев, которого в Цхинвале знают как одного из работников строительной фирмы из Татарстана. По словам соседей, это вежливый молодой человек. Правда, они тут же добавляют, что в доме у него всегда было шумно. К Кисаеву часто приходили недовольные подрядчики, которые выясняли с ним отношения. Жители соседних домов показали мне 3 дырки в капоте его автомобиля, проделанные сильным ударом ножа. Дескать, пару месяцев назад кто-то в порыве гнева уже пытался повредить машину Кисаева. Соседи мужчины уверены, что взрыв связан с какими-то криминальными разборками, завязанными на деньгах. Косвенно это подтвердил и один из местных строителей, которого я встретила недалеко от места происшествия. Он уверен, что это могла быть месть обманутых подрядчиков, которым так и не выплатили обещанных средств за выполненные работы. «Я точно знаю, что им не выдали денег за асфальтирование где-то 7-8 улиц Цхинвала», — добавил он. Источник в правительстве Южной Осетии на условиях анонимности рассказал мне, что прежнее руководство «Эвереста» получило на строительство объекта в Южной Осетии большой аванс, за 30% которого они не отчитались, предпочтя просто покинуть республику. По его данным, это приблизительно 150 миллионов рублей. По информации из другого источника, около 70 миллионов рублей. После их отъезда строительные работы были прекращены из-за отсутствия в бюджете средств. Возобновились они неделю назад после поступления нового транша из России. Если учесть, что по городу работало 8 строительных субподрядных фирм, в каждой из которых числилось в среднем 50 человек, то компания осталась должна большому количеству людей, добавил мой собеседник. Ему якобы известно и о том, что вывезенные из республики деньги пытаются вернуть местные власти, только, к сожалению, вместо возбуждения уголовного дела они пока ограничиваются телефонными звонками к эверестовцам, уехавшим из республики. Поэтому мой источник выдвинул и вторую версию о самоподрыве, которая, кажется ему вполне правдоподобной. Сейчас оставшиеся старые сотрудники Эвереста начнут говорить, что здесь им не дают работать, свернут свою деятельность и уедут, опустив концы в воду, а потом ищи и их, и пропавшие деньги». Другой собеседник, работающий в сфере строительства, опять же на условиях анонимности, поведал интересные детали о личности самого потерпевшего Давида Кисаева. По его словам, тот приехал в республику одним из первых вместе с руководителем управления межрегиональных связей Министерства строительства Татарстана Рустемом Газизовым. Изначально его представляли как сотрудника правоохранительных структур, хотя впоследствии его должность в Эвересте оставалась для всех тайной. Фактически, продолжает мой собеседник, Кисаев курировал объекты, подлежащие реабилитации, разборку и очищение территории на северных окраинах Цхинвала. Какое-то время он ездил с мигалкой на машине, оружием и даже корочкой правоохранителя. Затем, утверждает мой источник, все это у него было изъято. Сегодня, говорит он, следователям удалось наконец выяснить, что официально Кисаев числился в Эвересте водителем. Приведу еще один факт, озвученный моим собеседником. Якобы вновь прибывшие в Южную Осетию сотрудники Эвереста жалуются на бывших руководителей в прокуратуру Татарстана, обвиняя их в растрате денежных средств. Официальных комментариев по факту подрыва автомобиля на улице Островского пока нет. Известно лишь, что расследованием занимается Следственное управление МВД Республики, которому предстоит обработать все собранные материалы. Ближе к вечеру стало известно и о том, что потерпевший пока не написал заявление по поводу подрыва своей автомашины. Это означает, что дело может быть и не возбуждено. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Под большим знаком вопроса остается пребывание в Грузии многих репатриированных месхетинцев. Тбилисский дом по правам человека и региональная ассоциация Самцхеджа Вахети Толерант провели пресс-конференцию, на которой обсудили проблему предоставления вида на жительство репатриантам. Подробности в материале нашего корреспондента Анастасии Славинской.
Юнус Арифов не говорит по-русски. Изъясняться по-грузински ему тоже сложно, поэтому его историю рассказывают за него юристы. Сам Юнус одобрительно кивает головой. Он гражданин Азербайджана, проживает в Грузии уже 8 лет, имеет недвижимость и земельный участок. Согласно указу президента Грузии, он получил так называемое «обещанное гражданство», которое будет предоставлено в случае, если репатриант в течение 2 лет откажется от первого азербайджанского гражданства. Однако азербайджанские власти Юнусу в этом отказали, а последняя попытка получить хотя бы вид на жительство в Грузии тоже не увенчалась успехом. 11 февраля Министерство юстиции его просьбу отклонило. В отличие от Юнуса, Муслим Арифов сам рассказывает о своей бюрократической войне. Опасными людьми посчитало правительство Грузии супругу и сына репатриированного Муслима. Именно эта формулировка стала причиной отказа в предоставлении им постоянного вида на жительство в стране. По словам Муслима, сам он получил грузинское гражданство 8 лет назад. С тех пор живет и работает здесь и никак не может понять, какую именно опасность могут представлять его родные, которые просто хотят жить вместе со своим отцом и мужем. Муслим говорит, что продолжать эту бюрократическую войну нет уже ни сил, ни желания. Как и денег, бороться за свои права, по его словам, дело не дешевое. Муслим обиды не скрывает. Теперь его последняя надежда – суд.
Деньги зарабатывать здесь очень трудно. Мы еле деньги зарабатываем, даем на вид на жительство, отказ получаем, столько расходов. И поэтому я подал в суд. Мы все вместе очень любим нашу Грузию. И хотим, чтобы наша Грузия тоже обращала внимание на нас, ценила нас, справедливо решали наши юридические вопросы.
Правительство Грузии противоречит само себе, считает юрист Тбилисского дома по правам человека Эко Кобисашвили. Ей непонятно, почему людям, которые уже получили статус репатриантов и ждут обещанного гражданства, было отказано в виде на жительство. Тем временем Министерство юстиции в своем отказе ссылается на департамент контрразведки МВД. Однако в его пресс-службе в ответ на просьбу растолковать использованную в отказе формулировку «люди, представляющие опасность для страны», предложили сделать письменный запрос вопрос и дождаться ответа в течение 10 дней. Юрист же надеется, что восстановить справедливость удастся посредством суда.
Мы были вынуждены обратиться в суд. Он должен обязать агентство развития сервисов Минюста выдать этим людям вид на жительство. Дело в том, что даже если бы у них не было статуса репатриантов, они все равно соответствуют критериям, необходимым для получения вида на жительство. Они 8 лет постоянно проживают на территории Грузии. У них есть здесь дома, а члены их семей являются гражданами Грузии.
Юнус и родные Муслима не единственные, кто пребывает сейчас между небом и землей. Согласно данным региональной ассоциации «Толерант», у 140 репатриированных месхетинцев, проживающих в Грузии, проблемы с документами. По словам ее председателя Цири Месхишвили, она занимается этим вопросом с 2004 года, и с тех пор положение репатриантов продолжает оставаться таким же проблематичным, как и ранее. Месхишвили убеждена, своими действиями грузинское правительство оскорбляет чувства репатриантов. Однажды, говорит она, этих людей их предков уже обвинили в том, что они представляют угрозу безопасности страны, и переселили. Спустя десятилетия предложили вернуться обратно, а сейчас вновь предъявляют аналогичные обвинения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, Сухуми, Цхинвали, 8:30, в Праге 18:30 с региональными новостями Любовь Баматова.
Решение о вотуме недоверия главе МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давиду Санакоеву принято Единой Осетии заранее и не имеет никакой связи с его деятельностью в качестве главы дипведомства. Об этом заявляют в партии «Новая Осетия», лидером которой является Санакоев. Лидера Единой Осетии Анатолия Бибилова в Новой Осетии обвинили в том, что он с упорством, достойным лучшего применения, продолжает выдавать свои личные интересы за государственные. Автомобиль чиновника Минстроя Татарстана Давида Кисаева взорван сегодня ночью, 14 марта, в Цхинвале. Как сообщили в МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия, в результате взрыва никто не пострадал. Взрыв прогремел около 3:00 ночи. Машина Nissan принадлежала помощнику начальника управления межрегионального сотрудничества Министерства строительства и ЖКХ Республики Татарстан Давиду Кисаеву. Акция в поддержку жителей Востока Украины прошла сегодня, 14 марта, в северо-осетинской столице. Участники собрали 153 700 рублей для отправки гуманитарного конвоя в Донбасс. Акция состоялась во Владикавказе на площади Воссоединения. По оценкам полиции, в акции приняли участие более 500 человек. Территория, где проводилось мероприятие, по периметру была огорожена лентой. Вход осуществлялся через рамки металлоискателей. Сбор средств для поддержки жителей Донбасса осуществлялся до начала акции, организованной местным отделением КПРФ, сообщает портал «Кавказский узел» со ссылкой на замглавы столицы Чермена Зангиева. Британская газета «Телеграф» внесла Кахетию, Восточная Грузия, в десятку лучших мест для путешествия. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии. Описывая Кахетию, издание фокусирует внимание на 8000-летней культуре виноделия и существующих в регионе исторических монументах. В публикации также упоминается растущая популярность грузинского вина, выражающегося в продаже вина в таких известных ресторанах, как Нобу и Ибикус, заявляет внешнеполитическое ведомство, передает портал «Грузия онлайн». Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов посетит Москву 18 марта, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. В ходе переговоров главы государств обсудят широкий круг двусторонних вопросов и координации в сфере обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе. Планируется подписание договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции, говорится в сообщении.
В эфире радио «Эхо Кавказа» с региональными новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева, и мы продолжаем нашу программу. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что если президент не освободит юго-осетинского министра иностранных дел Давида Санакоева с занимаемой должности, парламент вновь рассмотрит вопрос о недоверии чиновнику. Согласно закону, если в течение 2 месяцев законодательный орган повторно вынесет вотум недоверия министру, президент будет обязан пойти на этот шаг. В чем причина противостояния парламентского большинства и главы юго-осетинского МИДа, выясняла Жанна Тарханова.
По мнению вице-спикера парламента и главы комитета по обороне и безопасности Дмитрия Цасоева, главной причиной недоверия министру депутаты от «Единой Осетии» считают, цитата, «противостояние Давида Санакоева углублению интеграции с Россией». С самого начала он выступал против существующей редакции договора, направленного на глубокую интеграцию с Российской Федерацией, лоббируя так называемый «абхазский вариант», не отвечавший интересам как Южной Осетии, так и нашего союзника России. Конец цитаты. Один из депутатов на условиях анонимности сказал мне, что позиция Давида Санакоева как лидера партии могла не совпадать с мнением сторонников максимальной интеграции. Однако он, как глава МИД, действовал вопреки национальным интересам осетин. Цитата. Пользуясь должностными полномочиями, министр, возможно, невольно способствовал возникновению русофобских настроений в обществе, считает мой источник. Этот вариант договора, согласованный и готовый к подписанию, получился в борьбе с позицией Санакоева, и в том числе российской стороне пришлось преодолевать сопротивление и позицию Санакоева в нежелании допустить углубления интеграции с Россией. Конец цитаты. Подписание договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией запланировано на 18 марта. Как пояснили мне мои источники, Давид Санакоев числится в составе юго-осетинской делегации. Однако, по их мнению, цитата, странно будет его видеть на подписании договора против интеграционной составляющей, которого он выступал. Конец цитаты. За недоверие главе МИД проголосовало 19 депутатов, все из партии большинства. Инициативу «Единой Осетии» не поддержали другие парламентские партии НХАС, «Единство народа» и «Народная партия». Спикер парламента Анатолий Бибилов объяснил это так.
Когда в партии, вернее, в парламенте представлены депутаты, которые работают и в исполнительной власти тоже, то мы понимаем, что ворон ворону глаз не клюет. Да? И было бы с их стороны неудобно, если бы представители исполнительной власти осуждали тех, которые работают там же в исполнительной власти. Второе. Это касается вот депутатов, которых вы имели. Второе. Сведение счетов с кем и зачем. Это не сведение счетов. Абсолютно. Это оценка деятельности его на посту министра иностранных дел. То, что именно этот договор был базой или основой, мы не отрицаем ни в коем случае. И не отрицаем, и может быть один из самых главных претензий он может быть и есть. Почему? Потому что наполовину интегрироваться или наполовину что-то делать, это я считаю, что неправильно. В то же самое время договор, который опубликовал Давид Георгиевич, он абсолютно не находил понимания среди тех людей, которые голосовали в том числе, сколько процентов не набрал, в том за него. И меня перекраивать договор, который направлен на улучшение социально-экономического состояния Южной Осетии, уровня жизни.
По мнению Бибилова, Санакоев состоял в политсовете при президенте как министр иностранных дел, а не как лидер партии «Новая Осетия». Поэтому слив в интернет рабочего документа с его стороны был недопустимым шагом. Бибилов напомнил, что Санакоев сделал это вопреки воле президента республики и членов политсовета. Президент не разрешал ему публиковать договор. Политсовет не разрешал ему публиковать этот договор, пока документ не будет доработан, продолжает Анатолий Бибилов.
МИД Российской Федерации приказ, его уполномочило какие-то действия делать. В этом я на все 100% сомневаюсь. Я не знаю, на вопрос, почему он это сделал, мы все-таки внятного ответа не получили. В данном случае речь идет о том, что как министр иностранных дел, он не имеет права говорить то, что не должен говорить. То есть, если он рупор или проводник внешнеполитической деятельности президента, то он этому должен соответствовать. Позиция президента в этом плане полностью совпадает с позицией нашей партии. И когда нам говорят, пусть президент решает, подождите, у нас такая же позиция. Если эту позицию, которая есть у партии «Единая Сеть», которая есть у президента, она переиначивается, то этому человеку не место там быть. Тогда он должен быть лидером или председателем партии, который продвигает те идеи, которые заложены в программе партии.
По словам Анатолия Бибилова, внешнеполитический курс президента предусматривает вхождение Южной Осетии в состав России. По словам спикера парламента, Леонид Сибилов всегда выступал за максимальную интеграцию с Российской Федерацией. Он напоминает слова главы государства о том, что если воссоединение Южной Осетии с Россией произойдет в годы его президентства, он будет считать это своим самым главным достижением и будет считать свою миссию выполненной. Потому Бибилов уверен, что позиция парламентского большинства совпадает с видением президента. Теперь, согласно закону, постановление парламента будет направлено президенту, но глава государства может не согласиться с мнением депутатов и оставить министра на своем посту. В этом случае Анатолий Бибилов обещает инициировать в парламенте этот вопрос повторно в течение 2 месяцев. Если законодательный орган еще раз вынесет вотум недоверия в отношении министра иностранных дел, президент будет вынужден освободить его с занимаемой должности.
Это была наш юго-осетинский корреспондент Жанна Тарханова.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба недоволен работой некоторых министров. Об этом он, в частности, заявил на пресс-конференции в Сухуми 11 марта. На мероприятии побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Состоялась пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба. Со времени предыдущей пресс-конференции прошло 3 месяца и почти полгода после инаугурации президента. Журналистов, естественно, интересовали оценки Раулем Джумковичем того, как идет процесс экономических и иных преобразований в стране. Доволен ли он деятельностью кабинета министров? Некоторые в обществе критикуют премьер-министра Беслана Будба за слишком частые поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Другие же, наоборот, говорят, что под лежачий камень вода не течет, и отмечают динамичность в его работе, то, что он старается наладить внешнеэкономические связи, дабы заработать деньги для страны. Каково тут мнение президента? Рауль Хаджимба отметил, что темпы преобразования его пока не устраивают, и продолжил.
Что касается работы кабинета министров, я говорил это открыто, и сейчас вам озвучу. Работа некоторых министров, ведомств я недоволен и уверен, что нужно в кратчайшие сроки менять ситуацию. Сам кабинет министров, тоже не в полной мере пока отвечает тем требованиям, которые стоят перед нами. Что касается поездок премьер-министра, я думаю, что в нашей истории были поездки и более носившие частый характер, и это не должно вызывать ни у кого никаких либо тревог и волнений. Это нормальный процесс. Главное, чтобы эффект от этих поездок был бы. Я очень надеюсь на то, что как раз таки именно в этом русле будут проходить все эти работы.
Отвечая на вопрос об экономических проектах в республике, президент назвал такие, как переработка ореха, налаживание швейного и текстильного производств, добыча доломита и другие. Дешевая электроэнергия и дешевая пока рабочая сила должны привлечь в Абхазию потенциальных инвесторов. Журналистов не мог не интересовать вопрос о недавно принятых парламентом поправках в закон об актах гражданского состояния, которые обеспокоили многих в обществе. Не откроют ли они дорогу для тех десятков тысяч людей, которые хотели бы приобрести гражданство Абхазии, сохранив при этом гражданство Грузии? Рауль Хаджимба сказал...
Вы знаете, это уже, по-моему, наболевшая тоже тема, и она звучит уже не первый день в стенах парламента. Ранее был принят в предыдущем созыве закон об актах гражданского состояния, где, если я не ошибаюсь, под пункт Г, пункта 1 статьи 65, говорится о том, что государственная регистрация перемены национальной принадлежности позволяет изменить национальность на основании осознанного решения гражданина. Но правильно ли это было сделано? Тогда получается, что любой человек, живущий в Абхазии, любой национальности, может просто взять и изменить свою национальность. Но что касается нынешней ситуации, тот проект, который предложен был и потом принят парламентом, он открывает ворота. Мы многое сделали, и вы об этом знаете, что касается вопросов, связанных с паспортизацией, незаконно. Закрыв двери, мы открыли окна. Я не хотел бы, чтобы этот процесс складывался бы таким образом. У нас сегодня состоится встреча с депутатским корпусом, и я надеюсь на то, что мы примем правильное и адекватное решение по данному вопросу.
Прозвучал вопрос и о Гальском районе, куда президент собирается в поездку. Он касался того, что дети там учатся по грузинским учебникам, в которых зачастую содержатся утверждения, совершенно несовместимые с общепринятыми в абхазском государстве. Рауль Хаджимба сказал...
Ну, это действительно очень злободневный вопрос. Глава администрации здесь мне представил по одному учебнику, который есть в школах Гальского района, где... На одной стороне Абхазия, на другой стороне Грузия. И между ними русский медведь, который разгрызает пополам две эти страны.
Думаю, что авторы учебника видели на этом рисунке не две страны, а две части одной страны. Но это уже особенности восприятия. По сути же, с президентом нельзя было не согласиться, когда он сказал, что если эта идеология приемлема для нас, для обучения в наших школах, то как государство мы не состоялись. Конец цитаты. Разговоры о необходимости новых своих учебников для этих школ идут уже давно, но все остается пока на уровне благих пожеланий. Всего за полтора часа пресс-конференции президент ответил примерно на 40 вопросов журналистов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Ровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, хасорт, хасорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вчера, 13 марта, коллегия Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрела кассационное представление Генеральной прокуратуры, связанное с уголовным делом, возбужденным против бывшего генерального директора госкомпании «Черноморэнерго» Резо Зантария и главного бухгалтера Людмилы Сысак. Жалоба прокуратуры была отклонена. С подробностями Елена Заводская.
С октября 2014 года Генеральная прокуратура проверяет деятельность «Черноморэнерго». По результатам проверки было возбуждено уголовное дело против Зантария Сысак по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 8 миллионов рублей. Госкомпания «Черноморэнерго» на 90 миллионов рублей выполнила электромонтажные работы по замене электрораспределительного оборудования в жилых домах. Зантария Сысак утверждают, что эти работы выполнялись в рамках комплексного плана на средства российской финансовой помощи и были освобождены от уплаты НДС в соответствии с решением Кабинета министров Абхазии. Неуплата НДС стала основанием для возбуждения уголовного дела. Защита Зантария считает, что «Черноморэнерго» освобождена от уплаты. Прокуратура не согласна и не находит оснований для неуплаты налогов. 5 февраля судья Сухумского городского суда Рустам Чигава рассмотрел жалобу адвоката Фрезу Зонтария и Людмилы Сысак, которые посчитали, что уголовное дело против их подзащитных возбуждено незаконно. По их мнению, не была установлена объективная сторона состава преступления. Судья Чигава жалобу адвокатов удовлетворил и признал постановление старшего следователя Генеральной прокуратуры Зарандия о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным и обязал его устранить допущенные нарушения уголовно-процессуального закона. Генеральная прокуратура направила в Верховный суд кассационное представление, в котором оспаривает решение судьи Чигава. Сегодня коллегия Верховного суда заслушала каждую из сторон. Адвокаты обвиняемых ссылаются на то, что тексты постановления о возбуждении уголовного дела Генеральной прокуратуры и соответствующие постановления следователя не совпадают. Статья 193, которую вменяют в вину их подзащитным, предполагает непредставление налоговой декларации либо внесение в нее заведомо ложных сведений. И следователь не представил никаких объективных данных о том, что эти действия имели место. Позицию Генеральной прокуратуры защищали начальник следственного управления Джамал Гогия и первый заместитель генерального прокурора Георгий Ашуба. Они говорили о том, что судья Чигава не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемых и оценивать полноту собранных материалов, так как это является предметом рассмотрения уголовного дела. Нарушения налогового законодательства, по их мнению, подтверждаются бухгалтерским балансом, письмом «Черноморэнерго» в кабинет министра о неуплате НДС, а в соответствии с постановлением Кабмина о мерах по реализации комплексного плана на 2010-2012 годы на госкомпанию «Черноморэнерго» не возложены функции государственного заказчика по выполнению строительных работ. В материалах дела есть письмо министра финансов от 2013 года, в котором Реза Зонтария извещается о том, что освобождение от НДС не применяется к «Черноморэнерго». По мнению прокуратуры, необходимость уплаты НДС доказывают и сметы, утвержденные Резу Зонтария, в которых отдельной строкой предусмотрены расходы, связанные с уплатой НДС. Прокуроры считают ошибочным и вывод судьи Чигава о том, что госкомпания «Черноморэнерго» является строительной организацией и освобождается от уплаты НДС на основании информационного письма Управления государственной статистики о присвоении ей кода строительной организации, под которым нет печати. Ни в коммерческом банке, в котором обслуживается госкомпания «Черноморэнерго», ни в налоговом органе по городу Сухум, где состоит на налоговом учете госпредприятие, нет данных о присвоении «Черноморэнерго» кода строительной организации. Коллегия Верховного суда Республики Абхазия, рассмотрев дело, вынесла решение кассационную жалобу Генеральной прокуратуры не удовлетворять и оставить в силе решение судьи Рустама Чагава. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Власти самопровозглашенной Республики Южной Осетии намерены установить контроль над ростом цен на продукты первой необходимости и лекарственные препараты. Этой теме было посвящено не одно заявление официальных лиц и даже переговоры с юго-осетинскими предпринимателями. Что из этого вышло, узнавал Мурат Гукимухов.
На прошлой неделе министр экономического развития Южной Осетии Вильям Дзагоев встретился с местными предпринимателями в сфере торговли. Министр выразил обеспокоенность неоправданным, по его мнению, ростом цен на лекарственные препараты и основные продукты питания. По словам Вильяма Дзагоева, в республике были отмечены случаи, когда цены на продукты превышали североосетинские на 35-40%, что нельзя объяснить никакими накладными расходами. Министр призвал предпринимателей по возможности не сильно накручивать цены на продукты, чтобы они не отличались разительно от цен в Северной Осетии. По наблюдениям предпринимателя из Хинвала Сармата Габарати, о каком-то резком скачке цен в сравнении с Северной Осетией говорить не приходится. Возможно, кто-то и перемудрил, выставив товар по цене на 30-40% выше, чем на севере. Но это единичные случаи, говорит Сармат Габарати.
Ну, повысишь-то резко. Ну, сколько продержит высокую цену? 30-40% это для многих повод там поехать в Владикавказе закупиться на неделю и не покупать здесь. Соответственно, потеря клиентов. то есть, ну, рынок сам выравнивает эту ситуацию, чтобы такая разница в ценах держалась, это просто невозможно по законам рынка, потому что предприниматели, кто-то другой этим воспользовался и занял больничку.
По мнению председателя Союза предпринимателей Южной Осетии Марии Дзигоевой, в принципе, повышение цен в республике произошло за счет российских оптовиков. Что касается местных предпринимателей, то их маржа практически осталась без изменений. Пожалуй, единственная позиция ценообразования, которая выбивается из общего ряда импортируемых товаров, это лекарственные препараты, говорит Мария Дзигоева.
Напрямую оптовые фирмы не заключают с нашими предпринимателями договора. По их уставу запрещается заключать договора за пределами Российской Федерации. Им приходится использовать уже владикавказских посредников, да. Ну, в принципе, не больше 5% они тоже накручивают, 5-7%.
По наблюдениям Сармата Габарати, на фоне снижения покупательной способности населения меняется отношение людей к земле. Обработка приусадебного участка или клочка земли в деревне все чаще становится для людей самым простым, доступным и наиболее эффективным способом преодоления экономического кризиса. Пока трудно судить, носит ли это массовый характер. Но то, что отношение к земле меняется, нельзя не заметить, говорит Сармат Габарати.
Сегодня такая зарисовка в очереди в банке стою, как будто еще платеж сделать. Ну, и охранник там с кем-то, со своим знакомым разговаривает именно вот о том, что вот он уже успел обработать землю, съел там, ну, что-то там перечислял, особо не вникал, но просто вот это отметил, что они именно об этом говорили. То есть он работает охранниками по совместительству, где-то в деревне или, может, в городе свои земли обрабатывает и готовится получить с них урожай.
Мария Дзигоева называет еще одну причину, почему местные жители все чаще предпочитают выращивать свое, чем покупать на рынке.
Ну, тенденция меняется еще потому, что люди уже не доверяют качеству продуктов, которые они заводятся, и детям стараются меньше покупать завозного, больше стараться своего, чтобы точно знать, чем они кормят своих детей.
Это была председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Сухуми об эстонско-грузинском фильме «Мандарины», действие в котором происходит в Абхазии почти четверть века назад, узнали в основном после номинирования картины на премию Американской киноакадемии «Оскар» этого года. Фильм не мог не вызвать обсуждения в абхазском обществе. Своими впечатлениями делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как известно, в этом году на «Оскар» номинировались сразу два грузинских кинофильма. Точнее, один грузино-эстонский «Мандарины» был выдвинут от Эстонии, а другой «Кукуруза» от Грузии. Ни один из них не стал победителем в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», как и российский «Левиафан». Любопытно, что оба упомянутых фильма с названиями «Из области растениеводства» и «Мандарины» и «Кукуруза» имеют непосредственное отношение к Абхазии. Действие последнего происходит в наши дни на острове посреди реки Ингур, разделяющей Абхазию и Грузию, а первого и вообще в Абхазии во время грузино-абхазской войны. И было бы странно, если б в абхазском обществе никто не заинтересовался ими, особенно мандаринами. Получилось так, что на днях почти одновременно в сухомской прессе появился о фильме весьма отрицательный отзыв на абхазском языке журналиста Утара Лакарба, а я прочел отклики в основном восторженные о мандаринах на одном из российских сайтов, хвалившие отмечали антивоенный гуманистический пафос фильма. Лакарба обвинял его в политизированности и искажении исторической правды. Словом, все это ускорило то, что я и так собирался сделать – посмотреть «Мандарины», чтобы судить о фильме, опираясь на свои собственные впечатления. В Абхазии есть два места эстонских поселений – села Эстонка Гулрыбского района в срединной части Абхазского побережья и Сальме и Сулево на западе у берега Псоу в гористой местности. И туда до войны меня неоднократно приводила журналистская работа. Мне понравилось большинство диалогов в фильме, их динамизм, психологическая достоверность. Главная же претензия к фильму заключается в том, что в какой-то момент из него полезла не просто политическая тенденциозность, а тенденциозность, круто замешанная на лжи. Вот короткий диалог между двумя эстонцами, жителями села. Они скоро придут. Кто? Грузины или русские? На самом деле, мирные жители в зоне боевых действий могли спросить тогда друг друга, кто придет сюда, грузины или абхазы. Могли еще присовокупить к абхазам северокавказцев, которых на грузинской стороне смертельно боялись. Это уже после войны проигравшая ее сторона стала внушать себе и другим, что она проиграла грузино-российскую войну. Так ведь гораздо менее стыдно. И вот создатели фильма из 2013 года, когда он был снят, пытаются переписать то, что происходило два десятилетия назад. Может, даже искренне веря, что они ничего не передергивают, что два эстонских крестьянина осенью 92-го говорили бы именно так. Ну и кульминационный эпизод фильма его создатели увидели следующим образом. У двора Иво остановится подразделение российской армии. Товарищ майор со злыми глазами не поверит, что рубивший дрова Ахмед – чеченец, а не грузин. А тот почему-то заупрямится и не захочет говорить на чеченском. А когда майор бросит расстрелять, Ника из окна откроет по российским военным огонь, чтобы спасти своего вчерашнего смертельного врага, который ранее пообещал не убивать его, только пока тот в доме Иво. Откуда там могло взяться подразделение российской армии? И почему злой майор так спешит расстрелять Ахмеда, хотя тот что-то и сказал ему по-чеченски? Да какая разница? Создатели фильма так видят предчувствие двух грядущих русско-чеченских войн. А еще этот эпизод отлично вписывается в сегодняшнюю политическую конъюнктуру, где Грузия и Эстония – союзники в борьбе с Кремлем. А вот группу абхазских бойцов, которая заходила в дом Иво перед этим и говорила с обитателями дома по-русски почему-то с характерным грузинским акцентом, создатели фильма рисуют, если не с симпатией, то с достаточным уважением. Опять же, в полном соответствии с политическими установками, доминирующими ныне в грузинском обществе. Понятно, что для тех в абхазском обществе, кто видел грузино-эстонские мандарины, они оказались ужасно кислятиной. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.